Вот. Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик. Давайте начнем эту сессию с минуты молчания. Пригласим Бога на общение. Господи, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, я предаю себя и всех людей, которые в этом помещении, весь этот процесс в твои руки, чтобы ты создавал и творил с нами через этот семинар, как тебе угодно. Освободи нас всех от всего, что нас тяготит, от всех проблем. Помоги нам найти ответы на этом семинаре, на наши вопросы, чтобы свидетельство об этой победе было свидетельством для тех, кому мы сможем помочь и поможем твоей силой, твоей любовью, твоим путем в жизни. Исполняем мы твою волю всегда. Аминь. Вот. Если у вас включенный мобильный телефон, вы можете его перенести в вибро. Вам будет более комфортно, ну, проверить, да? Вот. Сейчас будем вопросы и ответы. Вы можете задать их. Мы максимум, который сможем здесь быть, 40 минут. Вот. Но сначала история. Билл Уилсон, один из основателей анонимных алкоголиков. Его часто приезжали люди со всего мира. Он встречался и говорили: Билл, вот ты сделал, ну, участвовал в организации анонимных алкоголиков. Вот, вот что мы можем сделать для тебя? Вот. И, ну, он всегда говорил фразу «pass it on», «передайте дальше». То есть, и вот есть книга, называется «Доктор Боб и славные ветераны», а есть книга, насколько я слышал, она переведена или переводится, ну, «Биография Билла». Она в Америке «pass it on», «передай другому». Вот, я слышал, что работается, по-моему, и сейчас ее перевод этой книги. Вот, «передай дальше». Вот, это как его лозунг, «передай дальше». Билл умер, помнится мне, в 71-м году, и его дом, шутка туда зашла, его дом стало местом паломничества, и сейчас это музей, музей, куда приезжают люди посмотреть, и там часто семинары проводят. Вот, я слушал запись аудио, где люди там семинары какое-то такое. Вот, и его, к его жене приезжали люди, и у них был росток, ну, растение одно называлось Swedish Ivy, шведский плющ, который на самом деле, как у любого алкоголика, не плющ. Растение называется шведский плющ, которое не плющ. Вот. И его жена отщипывала кусочек растения и давала людям в память. Вот. И это растение начали называть тоже «передай другому». Вот. И это растение его жена передала человеку по имени Скати. Вот. Тот человек по имени Леди Майкл, какой-то мужик со странным именем Леди Майкл. Тот передал человеку по имени Скат Ли. И Скат Ли в 2008 году привез это растение в Киев. Вот, и подарил два растения. Одно в офис обслуживания, одно маме Олега, и маме, это его подспонсорный. Вот, и когда я услышал аудио этой истории, вот, я, приехав в Киев, попросил, чтобы мне привезли кусочек этого растения. Мне привезли, подарили. И вот оно у меня дома находится, и я, когда куда-то езжу, всегда с собой беру вот это растение. Вот тут два ростка. Вот, и я хочу подарить... не знаю кому, но одно растение какой-то группе анонимных алкоголиков города Кондопоги, а одно группе Аланон. Вот. И просто его кто из организаторов семинара заберет, а потом постепенно люди, которые здесь живут, смогут его обрывать. Оно очень простое. Вот, видите, уже корешок пошел. То есть вот в воде за неделю он пускает корешки. Потом в землю его всадишь и просто на подоконник ставишь, он быстро растет. И затем он там вырастает там, до какого-то такого размера, я его отщипываю, да, тоже в этот, И вот так вот он передается. Вот, вот это растение, как и весь анонимных алкоголиков, путешествует по всему миру, от страны к стране, годами. Вот, на всех ну, куда я его возил, куда я только, в Иркутск, Казахстан, Владивосток, Хабаровск. Ну, то есть, это растение вот путешествует по всему миру. И это можно было бы подумать, что скат немножко приврал, да, типа историю какую-то рассказал. Но я был когда в Америке, я был дома у Джона, и это был подспонсорным Дана Притца. И у него дома растение, которое чуть-чуть по-другому, ну, то есть не по этой, ну, то есть такое же растение, он говорит, ты же знаешь, что это такое? Я говорю, конечно, знаю, ты что? Мы же не из села там, все. То есть такое же растение, то есть, поэтому вот вы сможете его растить и передавать дальше. Мне очень символично, я часто под спонсорным после пятого шага дарю эти цветочки, то есть вот, то есть уже человек понимает, что такое анонимные алкоголики, как это работает. Вам не нужно устраивать бойню за него. Вот. Он реально довольно быстро растет. Вот. И потом просто, когда ты его расщипываешь, несколько цветов, и они все вот растут, растут. Вот. Поэтому вот такая прикольная история. Вопросы? По поводу вчера, сегодня, завтра.
Миша, алкоголь.
Так, 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 да.
Привет,
Миша. Ты рассказывал, как общаться и как контактировать с одним человеком.
Да.
То есть, ну, изучить его,
да.
Что он себя представляет.
Да.
Когда приходишь в наркологию, сидит 20 человек, 30 человек.
Угу.
Как подстроиться под них, ну, не будешь же для каждого там отдельно выбирать информацию.
Обычно наркология рознь. И, допустим, в больнице спецтравмы, куда мы ходим, туда попадают люди, которых нашли в нетрезвом состоянии, избитых где-то в городе, и они там находятся. Ну вот, вы же просыпались когда-то, хер, в аду, проснулся в аду, короче, непонятно где, короче, ну, вот, все в каких-то шрамах, все болит. И нетрезвый. То есть человек там мы не спикерим особо, просто ребята, привет, мы из анонимных алкоголиков, вот контакты, приходите. А, там люди, которые не способны воспринять 5 минут или 10 информации. Ну, просто они в состоянии. Вот. Я посещал спецнаркологию, где 90% там наркоманы, люди, которые думают, что они наркоманы, но у них есть еще опыт алкогольный. Это на... И большинство из них имеет криминальный опыт. Это, ну, туда их определяют, в этот блок. Да? Посещал чистую наркологию, где лежат алкоголики. Ну, общая температура по палате понятная. Ну, то есть вы приходите, если есть в наркологиях вот блок для алкоголиков, да, есть, ну, часто бывает блок для VIP, ну, типа, кто может позволить себе за деньги, да, и кончалых каких-нибудь, как я, в другой спецприемник. И это одна наркология может иметь три отделения, да, со средним уровнем пациентов. И вот просто с пониманием, ну, что здесь, какие здесь люди. И вот можно уже начинать говорить. Ну, вот. И часто бывает такое, я могу обращаться к какому-то человеку, который, ну, сидит 10 человек, я вижу... то один откровенно скучает, а у одного глаза, ну, то есть видно, он только первый или второй день, вот он довели, он вообще не в потеряшках. И я могу обращаться персонально, ну, как бы, к какому-то человеку или двум-трем, которым, ну, который этот. Плюс рядом со мной обычно 1-2 человека приходят, и мы можем разноплановый опыт, ну, предоставить. То есть, либо же я послушаю, что говорит человек. Бывает такое, что можно... Один человек говорит про болезнь, один про выздоровление, ну, типа, в чем суть анонимных алкоголиков, а третий про сообщество. Ну, то есть не все три свои истории, а вот что такое суть алкоголизма. Но опять же, начать рассказ, вот, типа, привет, ребята, о, супер, вы знаете, у вас вы еще в классной наркологии лежите. Я лежал в наркологии, где были эти стеклоблоки, короче, и решетки с внутренней стороны, вот такая форточка. А у вас еще классные условия. Ну, там, хихихаха, там, ну, вот. Если я приходил в наркологию, где я лежал. О, я вот на этой койке лежал. Вот, слушай, вот где ты лежишь сейчас, я лежал. А вот тут на стене, видите, здесь провожали старый 2007 и встречали новый 2008 год во второй хате. Колян Зеленого, Вова Аполлон Шевчика. И еще, я не помню, двух персонажей. Ну, то есть, и вот уже мостик. Уже ли эти люди понимают, ну, как бы, что вот человек пришел, который вот... Ну, вот идентификация уже пошла. Поэтому, безусловно, ты всех вот так вот веером с пулемета не идентифицируешь. Но общее как бы, понимание по палате понятно. Ну, куда вы пришли. Вот. Спасибо.
Спасибо. Миша, алкоголик?
Угу.
У меня вопрос к Тане. Но... Ну, живет семья, да, там, муж бухает, жена молодец, да, там. Все, муж бросает пить. Вот. Почему второй половине плохо, да, что нету счастья, да, вроде. Вот. Вроде мечта сбылась, это трезвый, да, все.
Да, спасибо, Миша. Потому что жена алкоголик – это диагноз. Это такая же точно неизлечимое прогрессирующее заболевание, как и алкоголизм. Ни одна нормальная женщина не будет жить в этих условиях. А та, которая остается жить в этом, она заболевает. Знаешь, как-то была сидела на собрании анонимных алкоголиков, и тема было обращение к женам. И все там «давай петь песни, какие у нас прекрасные жены, если бы не они, мы бы не выжили». И только один человек сказал: «Ни одна нормальная женщина не стала бы терпеть то, что делал я». Я подошла к нему и сказала: «Сирень, я вот с тобой абсолютно согласна. Мы не очень здоровые люди, поэтому мы нуждаемся в этом». Ответила. Это болезнь. Понимаешь?
Ну и тогда вот встречный вопрос, как муж там может рекомендовать своей жене там, ну, своим близким, да, там.
Да, я поняла.
Что вот есть
только дать информацию. Во-первых, смотри, жесткое условие. Да, как мы разговариваем? Берем Бога с собой. Господи, пойдем со мной, дай мне правильные слова. Помоги мне ничего не ждать, ничего не хотеть получить. Да? Там не должно присутствовать эгоизм. Потому что если он хочет, чтобы она пошла в Аланон для того, чтобы ему было удобнее с ним жить, да, она это почувствует. Мы очень чувствительные люди. Любая манипуляция мгновенно считывается. Это можно сделать только из добрых побуждений. Можно прийти и сказать, да. Дорогая, я понимаю, через какой ад ты прошла рядом со мной, да, когда я пил. И я знаю, что есть сообщество таких же точно людей. Да. Если ты хочешь, я могу дать тебе их контакты. Я могу только предложить. Она сама решает, надо ей это или нет. Невозможно. Если ты будешь хотеть, чтобы твоя жена пошла в Аланон, она это почувствует, ни за что не пойдет. Отрицание. Вот каждый раз, когда я говорила своему мужу, что есть сообщество анонимных алкоголиков, я у него с грохотом перед носом захлопывала дверь.
Спасибо.
Спасибо. Ребята, проявляем адекватность. Нет. Тихонечко.
Вопрос Тани был.
Нормально. Я, когда вернулся домой из реабилитационного центра, то очень быстро столкнулся с фактом осознания, что мои родители ведут себя так, что мне очень болезненно. И для меня стало фактом, что мои родители не будут заниматься никаким выздоровлением, не будут никуда ходить, независимо от того, что я буду говорить и что делать. Просто... Вот такой тип людей. И что мне придется выздоравливать за нас всех. То есть я хожу в сообщество, что-то делаю там. А папа мог сказать: ебать его в рот, ты, блядь, что, долбоеб. И мне было очень обидно. И через 15 минут папа, он как будто, я до сих пор не понимаю, либо же у него действительно в эти моменты блокируется сознание, и он не помнит и не осознает, что он делал, потому что он вел себя через 15 минут так, как будто бы ничего не было. И мой папа не алкоголик, кстати. И я ему говорил, да ты меня обматерил, меня, ну, я на улице за такие слова, я, ну, нельзя, не мог оставить их просто так. И там надо, ну, по-любому драться, отвечать. И я много лет, ну, очень большая часть моего выздоровления шло на то, чтобы гасить пожары в общении с моими родителями. Потому что я жил с ними в Запорожье, в одном доме. Я жил с ними, потому что я был не приспособлен к жизни. Я, ну, ничего не умел делать. И тогда я восстановился в университет. И пока учился, я жил с ними. И периодически мой папа вот себя вот так вот вел. А моя мама своими штуками, ну, тоже меня ранила. Вот. А я ранил их. У нас был взаимно травмирующий опыт. Ну, это, ну, вот. И я все время думал, все, я, короче, съезжаю, я больше не могу здесь жить. И всегда задавал себе вопрос, готов ли ты сейчас, Коля, съехать отдельно жить в квартиру, готов ли ты идти на работу, готов ли ты сейчас содержать себя отдельно, готов ли ты сейчас, не знаю, бросить университет. И много лет ответ был, нет, не готов. Да? Не готов. И потом в какой-то момент, это не то, что, чтобы вы поняли, это не то, что прям каждый день было, да, но это была неконтролированная агрессия со стороны папы, небезопасная обстановка, когда ты никогда не знаешь вообще, что будет там дальше. И в какой-то момент на вопрос, готов ли ты, Коля, переезжать, появился ответ, да, готов. Я собрал вещи и поехал в Киев на собеседование. Я его не прошел, но я уже вернулся, и у меня было уже ощущение, что я готов оторваться и уехать. И через 2 месяца у меня появилась работа, куда переехать. Я переехал жить в Киев. Вот, и переехал жить в Киев и начал выстраивать отношения уже с родителями по-другому. И мой папа еще пару раз пробовал вот так вот себя вести, когда я приезжал в гости. Но потом, то ли я как-то ему сказал, но когда я в следующий раз приехал, он типа, я понял, о чем ты говоришь. Ну, типа, я ему сказал, что, па, я в принципе могу сюда больше не приехать. Мне, я, ну, я живу отдельно, содержу себя сам, и я приезжаю в, ну, сюда в гости в большей части степени, потому что это нужно вам, а не мне. Ну, то есть, внутри меня есть такая, я не знаю, что-то, стена какая-то, да, которая до сих пор вот оберегает меня от моих родителей, потому что вот, когда я эти дверки открывал, это очень глубоко меня ранило, и поэтому я очень настороженно к моим родителям отношусь. И вот до сих, ну, сейчас, несмотря на то, что, ну, в это, этот год самый отстраненный год у меня в моих отношениях с родителями, потому что я другие вопросы решаю. То есть, но я помню, вот когда я жил с родителями, огромный кусок энергии уходил просто на тушение этих пожаров. Я в Киев, когда переехал, я эту энергию направил на то, чтобы работать, развиваться, содержать себя, квартиру. Ну, такое, типа, блин, не нужно писать часами инвентаризацию, промаливать, медитировать и молиться на решение этих вопросов, потому что я могу направить это время на что-то другое. И один из моментов – это факт, что иногда нужно собрать готовность и сказать себе честно, что этот я выбираю жить с этим человеком, но тогда я понимаю, что я иду, на что я иду. Либо же я сейчас не могу жить там с женой, мамой, папой, родителями, ну, то есть, не понятно, ну, вот, и я с детьми, мне нужно сепарироваться, вот, я сказал, у меня не было готовности, когда она появилась, это произошло. На данный момент у меня сестра больна шизофренией, ей поставили диагноз, это, ну, типа, не то, что, типа, а, шизофрения, поставили, она гонит, и вот с ней я сейчас держу ее на расстоянии, потому что она меня один раз обворовала, когда я, ну, украла деньги, и я тогда почувствовал, что такое быть обворованным дома у себя. Ну, то есть, когда ты открываешь ящик стола, где лежат деньги с 7-й традиции, которые ты положил, их там нет. И ты такой, вот как так? Это очень... Я понял своих родителей в тот момент, но я вот, я уже зная все это, начал ее держать на расстоянии. Поэтому не все браки останутся браками, не все семейные отношения будут вот, идеальными, дети будут жить с родителями. Нужно принять тот факт, что иногда какое-то время придется пожить отдельно. Вот, спасибо. Да.
Привет, Андрей.
Такой вопрос. У нас в городе случилось такое, что нас перестали пускать в наркологию. А официальная причина отказа, что мы обесцениваем медицинскую помощь. А наши думали, что якобы там у них своя медсоцреабилитация, плюс ревульные центры. Вот, но я сам ходил, да, я часто слышал, что особо вот ретивые ребята, они говорят, я сто раз кодировался, лежал в наркологии, эта херня, это не помогает. И вот, ну, как бы я думал, что за счет этой фразы, да, и вот такого оборота. И как вот, ну, как вот этот момент грамотно обыграть, что, ну, в принципе, ну, действительно, мы, кто пришли, нам действительно же кодирование не помогли и лежали в наркологии. Вот, они спасали нас там на время, да, то есть как ты этот момент вообще подаешь? Mm.
Такое ощущение, что мы в разных этих, в разных помещениях были. Еще раз. Я уже об этом рассказывал, что если я куда-то иду, то я иду туда рассказывать про анонимные алкоголики, а не сравнивать методы. И я абсолютно не знаю, что человек вот там вот находится, и что он выйдет в анонимные алкоголики, это ему поможет. Ну, на самом деле, да. Возможно, ему нужно сейчас побыть в этой больнице, чтобы просто быть закрытым. То, что наркология работает на этапе выведения человека из запоя. И она работает. Ну, и капельницы нужны, и врачи нужны. И чем больше будет критики недоброжелательности, тем меньше шансов на сотрудничество. Ну, поэтому туда, ну, это может быть на группе, и то такое опасно говорить, потому что информация имеет... Короче, чем меньше критики будет, тем больше эффекта. Действительно, бывает ли такое, что человек к иконе приложил лоб и перестал пить? Ну, бывает. Ну, чудеса бывают, я не могу это отвергать. И есть люди, которых закодировали, и им тоже. Когда я говорю, мне это не помогло, то я должен признать факт, что может помочь другим. И, вот, но если куда-то идти, то не с целью сравнивать, а с целью рассказать про себя и дать выбор. И это, кстати, вот я забыл сказать про 12-й шаг. Мы часто забываем, я забываю, что бухать прикольно и употреблять наркотики прикольно. Я помню момент, когда я вот это проповедничество, да, типа это плохо, да. Но потом я вспомнил, что это же была вообще любовь моей жизни. Ну, это же, ну, реально было то, что я много лет очень любил. Мне это классно было. И вот этот момент, что, возможно, человек сейчас еще в ситуации, когда он получает удовольствие. И в книге «Анонимные алкоголики» написано, мы ж не голосуем за сухой закон, и тем более за умеренное. Мы просто обращаемся к тем людям, которых уже не могут так. И поэтому есть люди, которых я принимаю, они на собрание могут попасть. Короче, сейчас я историю расскажу. Вот то, что ты говоришь, если не... Ну вот в книге написано, я читал, мы не критикуем ничего, мы не сопоставляем, мы просто рассказываем про себя. Вот. И наоборот подчеркиваем, что наркология важна, капельницы здорово, то есть это помогает выйти из абстиненции, это белую горячку может человек не умереть, то есть, ну кто, вернее кто, это ж неадекватно говорить человеку, что тебе не нужна капельница, ну кто ты такой, ты что врач, ну говорит реально, вот, И возможно такое, что человек не сможет сам выйти. Ему нужно закрыться. Мне нужно было, чтобы меня физически закрыли. Я не тот человек, который бы с улицы зашел на собрание и протрезвел. Реально. Ну вот, вот. А по поводу вот этого второго момента, что нужно понимать часто, что люди перед вами, они еще, возможно, в том состоянии, когда получают удовольствие. Не надо им морализировать, короче. Это в 2009 году Боб Дэрил приехал, и там сидел я, мне 22 года, и паренек 22 года, Степа. И уже семинар закончился, мы сидели в беседке, комары такое, прикольная погодка. И он такой, а Степа рецидивист. Он реально, ему там на тот момент 22 года, он же в этот момент, наверное, несколько лет в колониях посидел. Там, сейчас 30 лет, вот недавно он вернулся, и вот он, я не знаю, штук 30 реабилитационных центров, тюрьму, то есть он весь в татуировках, и вот так сидит. И он тогда еще это говорит, вы скажите, вы протрезвели в 27 лет, в 28, у вас не было ощущения, чтобы можно было еще поторчать, что вы чуть-чуть, рано вы пришли, что вот было. И Боб Дэрил, а он туда 35 лет трезвый, такой седой, и он говорит, сынок, я тебе сейчас скажу такое, что, наверное, тебе больше никто в анонимных алкоголиках не скажет. Если ты получаешь удовольствие от употребления, продолжай употреблять. Это величайшая заподляна протрезветь и понять, что у тебя было еще 2-3 года нормального употребления. Говорит, понимаешь, есть три этапа в жизни, в употреблении алкоголиков. Первый этап это ю-ху, это говорит, это магия. Это такая магия, что подходишь к любой девушке пьяной, и она вообще располагается, общается. Тебя останавливает полицейский, ты так рассказываешь, он извиняется, желает хорошей дороги, счастливого пути, да? То есть, это такая магия, где вот все срастается, где ты не подготовился к экзамену, получил 5, где ты, у тебя денег нет, они пришли, где ты просто чудеса творится, да? Следующий этап, это юхуй, твою мать! Это говорит, магия продолжается, но тут херак, с работы уволили, раз, экзамен завалил, печень начала болеть, побили, жена ушла, то есть, а третий период, это твою мать, он говорит, третий, щит, то есть, и говорит, это период, когда уже все, магия не работает, ты просто бухаешь, потому что бухаешь, и жить не можешь, и говорит, люди приходят вон, анонимные алкоголики, либо в конце второго периода, либо уже в третьем. Если бы мне кто-то в этом периоде, когда еще это работало, начал про какую-то трезвость, то он бы пошел на три веселых буквы. Как шли туда люди, которые говорили, что мои друзья, знакомые говорили, не то, что мне надо бросить вообще, а не так много. Блядь, не так много? Да я тот человек, который мог вообще не начинать пить, если я понимал, что здесь кислые люди, которые, с ними... я образно сижу за столом с родителями, и я трезвый, просто ем, спокойно иду, выхожу, иду бухать с нормальной компанией. А в другой компании, я знал, в этой компании не уважают наркотики. Я шел в другую компанию, где никто мне не будет пилить. А в той компании можно наркотики, но колоться нельзя было. Я шел туда, где мне никто не грузил. Если бы мне в этот момент кто-то про какую-то трезвость сказал, да вы о чем говорите? Поэтому это один из моментов, что можно посмотреть на человека и понять, что если он кайфует, несмотря на то, что он уже гниет, без зубов, семьи нет, но вы же не знаете еще, что может быть ему удовольствие. Вы можете сказать, возможно, через год, приходи через два, и все, идти дальше. Поэтому это вот тот опыт, который ты говоришь с наркологиями, он нужно понимать, конечно, что так делать не стоит. Вот такое. Спасибо. Давай, приезжают ты в наркологических центрах родственников, расскажешь?
Я не бываю на экологических ценах, но я точно знаю, о чем нельзя говорить с новичком, это нельзя говорить о Боге и о программе.
Хорошо.
Мгновенная стена.
Окей.
Я обрел религию, мне стало противно.
Да. Когда задают прямой вопрос, я отвечаю. Вот. И я объясняю человеку, смотри. Слово как бы верующий для меня было ругательным раньше и полное непринятие религии. Но одна из интересных особенностей именно анонимных алкоголиков, что это не является религиозной организацией, она духовная. То есть смотри, я говорю, ты когда в любую церковь приходишь, а на самом деле интересная штука, в наркологии большинство людей уже были в каких-то церквях, ну как-то их забрасывало куда-то, да, или к бабке ходили, ну, то есть, какими-то средствами уже люди пробовали. И я говорю, там же ты, когда приходишь, у меня проблема с религией была, все говорили, мы все верим в Бога правильно, все остальные лохи. Ну, в православную церковь приходишь, говорят, мы правильно верим в Бога, все остальные сгорят в аду. Приходишь к баптистам, говорят, мы правильно верим в Бога, православные идолопоклонники. Приходишь там к тем там кришнаитам, говорят, мы всех принимаем, но вот надо вот как мы, вот Хари Кришна, Хари Рама. То есть, и ну вот только вот так вот. Хочешь с нами дружить, типа, ты должен говорить как мы, молиться как мы. В анонимных алкоголиках ты можешь верить во что угодно, можешь не верить. То есть это, ну, у нас говорится про Бога, но мы говорим, Бог, как ты его понимаешь, как бы. Это как, представь, говорю, кружок трезвости. Ну или как вот в спортзал. Тебе же не обязательно в спортзал ходить, знать, что все там православные или католики. Вот, мы туда в анонимные алкоголики ходим за трезвостью, но у каждого из нас есть определенная духовная программа. Вот, а дальше вот есть определенный алгоритм, ну, действий, да, что нужно сделать, чтобы не пить. Вот, я могу, ну, простыми словами, как будто бы это, ну, обычный человек, вот, папе, маме, там, ну, можно же сказать, ну, один из этапов программы нужно написать, на кого ты злишься, почему, потом свои ошибки, потом там страхи прописать, потом с кем-то обсудить. Это очень похоже на психологию, да? Просто там есть определенный элемент духовности. Потом нужно, момент есть такой, нужно возместить ущерб, который причинил, вот, потому что это избавляет от чувства вины, да? А вот, а потом есть пару моментов, где нужно, ты учишься просто наблюдать за собой, да, то есть искать свои ошибки. Вот. И последний 12 шаг заключается в том, что нужно помогать другим алкоголикам. Вот видишь, это не моя работа. Я сюда просто пришел. Это часть моей трезвости. И, кстати, вот спасибо, что ты даешь возможность послушать. Мне просто. Я не придумал эту программу, но мне объяснили, что вот так это работает. И представляешь, я 10 лет трезвый. Ну, неужели я сказал какие-то сложные вещи, которые не поймет человек, который вот. В наркологии, там, неделю вот он откапался. Простыми человеческими словами я донес ему и проблему, и вот такое решение абсолютно нейтральное, приемлемое с интеллектуальной точки зрения. И вот как это примерно происходит. Вот. Для многих людей, как и я, например, мне важно было, у меня такой, если вы обратили внимание, немножко часто такой алгоритмический такой ум, да, и мне вот важно было, что не просто. А, в чем проблема, в чем моя претензия была к церквям? Я приходил, мне говорили, поверь, в Бог тебе поможет. И вопрос мой всегда был, как? Ну вот как поверить? Вот что-то, вот сесть, вот я верю в Бога. Как? Вот поверь. Вот, ну как, вот так поверить, вот так вот. Что сделать нужно, чтобы поверить? Вот этот был для меня. Абсолютно непробиваемый тупик. Я не знал, как поверить. Хотя всегда все говорили, я несколько заходов, поверь. У анонимных алкоголиков, говорю, не надо ни во что верить. Есть четкий алгоритм действий, который можно сделать, и ты вот протрезвеешь. И для многих людей, как я, это типа, о, здорово. Это тут не надо ни во что верить, просто вот ты делаешь, короче. Один из спикеров я слушал в начале трезвости, он говорит, выхожу на улицу, молодые ребята, я говорю, чуваки, вы молитесь? Они говорят, да, молимся. А в Бога верите? Нет, не верим. А что молитесь? Спонсор сказал, надо молиться. листик бумаги взяли, берем, молимся, короче. Я говорю, вот так вот это работает. Разве? Да. Сейчас, секунду. Ну неужели я что-то сказал вот сложное? Вот. Это же можно то же самое сказать человеку про...
Я не для себя такая была эта война, как бы, я не знала, как бы...
Мне девочка после группы сказала, я говорю, да, если... Я говорю, во-первых, ты хочешь от меня услышать тот ответ, который ты хочешь услышать, да? Она типа, не надо, нельзя говорить. Я говорю, есть разные варианты подходов, как это можно сделать. Один вариант... Пришли три человека в наркологию, все рассказали, как употребляли. Второй вариант. Один рассказал про проблему, другой про выздоровление, шаги. Третий про сообщество, как это уже устроено. Да? Подходов разные можно. Надо пробовать. Нет. Недавно я стоял на остановке, на собрание ехал, в Запорожье приехал и встретил двух ребят. И, короче, еще потом два человека. Их подошли четыре человека. Я стою, и они общаются. И я такой, ужас. Вот в моей жизни прошло 10 лет, а в их нет. Вот 10 лет назад я стоял на этом месте и... Точно такой же разговор. То, что, почем, как этот. То есть у меня 10 лет там образование получилось, то поехал, попутешествовал. А там, то есть, как был разговор, что, почем, где, сейчас, сколько стоит, займи 50 гривен, хорошо. Ну, то есть, я человека встретил, и он просто, знакомый, оценил меня вот так вот. Дай 50 рублей. Ну, то есть, 50 рублей, 200 рублей, дай 200 рублей. Ну, просто вот посмотрел, я в пальто. Нормально одет, то есть так оценил, сколько вот, сколько и немного, но уж так, чтобы дал. Я говорю, я денег не даю, я могу тебе купить поесть. Хочешь? Он говорит, да, давай. Купил Сникерс, Пепси-Колу.
Я у меня бабуля.
Да.
Скажи, пожалуйста, был у тебя личный опыт, когда ты приходил на группу, где они занимались шагами, да, вот, ну, и сказывался, как тебя воспринимали?
Ну вот, я рассказывал, как я три человека. Я, девочка и чувак. Я про спонсорство. Вот. А в Киеве был какой-то момент с Феникса, люди начали ходить на другие группы. Ты идешь как наркологию. Ну вот, ты просто идешь, понимаешь, на собрание, ты идешь вот делать 12-й шаг. И периодически такие заплывы, типа, ну в идеале вдвоем ходить, втроем, ну типа поддержать. Вот, но прикольно... что если у вас нет подспонсорных, а вы ищете, и есть группы, где не выздоравливают, туда можно ходить за подспонсорными. Возможно, те люди, которые ходят там часто, и вот этим эго не может подойти, но бывает такое, туда тоже новички приходят, и они такие, не зная ничего, к вам подходят. Вот. Таким образом, сейчас девочка казначей, несколько лет трезвая, она вот к нам пришла, с группы, которая недоброжелательно к нам относится, вот, таким же образом. Ну, то есть, кто-то туда пришел, просто высказывает. Оно часто, ваше высказывание будет явно отличаться и привлекать внимание от того, что там происходит, если вы делаете шаги. И самый интересный момент, когда... Где, я не помню, то ли в другой стране я был, то ли где-то в Киеве, то ли в другом городе. Сижу на собрании, и вот такие выступления. Раз человек выступает, точно есть спонсор и делает программу. Ну вот просто из всех выступлений я подхожу, действительно, человек спонсор по большой книге. Ну, то есть, и уже такая близость, как, сколько людей спонсируешь, как дела. Ну, то есть, вот, ты это слышишь. Поэтому делать 12-й шаг, ходить на другие собрания. Но опять же, это не обязательно, что все собрания. Там на домашнюю группу ходишь, там раз в неделю пошел. Вот я Мише предлагал делать то же самое вчера. Я говорю, слушай, можешь попробовать походить туда на другие собрания, как вот на разведку. Ну, надо четко понимать, вы в наркологии идете, там невменяемые люди, которые могут вам нагрубить, ну, или что-то вот сделать, потому что они просто больные невменяемые люди. То же самое вот человек может повести себя неадекватно. Мне в основном пишут. Вот в Фейсбуке часто писал. Я вот просто открываю там электронную почту, вижу байда какая. Ну, то есть, а обычно это телега сразу вот такая. Ну, простыня. Я просто вот так 2-3 предложения проскочил. Сектант, фанатик, там что-то это, все, закрыл. Фейсбук там тоже листаю. Мне пришлось даже закрыть стены свои, что ВКонтакте, что в Фейсбуке. Пуляет туда говно, короче, и пишет личку. Я сразу, не вчитываясь, заблокировать. Просто зачем людей обижать моим присутствием? Я им обезопашу. А вот на группу это прикольная идея. Ходить, делать 12 шаг. Не понял еще раз.
Ну, вот ты приходил на нешаговую группу, какую-то уже, да, если вот по-моему, да? И что ты потом испытывал, было ли, что тебя начинало как-то штырить?
Слушайте, ну опять же, смотрите, если вы. Я прописал множество инвентаризаций, промолил. Если я понимаю, куда я иду, ну, то есть меня уже выбить намного сложнее. Ну вот, ну и пришел я в дурдом, да, и человек, я не знаю, накакал рядом со мной. Ну вот отошел, короче, да. Ну я, блядь, понимаю, куда я пришел. Вот проблема, например, есть у моих родителей. И я с ними общаюсь, и это броня. Мои родители до сих пор не могут понять, что моя сестра, которой диагноз шизофрения, и, кстати, мой племянник, сын, они не могут понять, что она больная. Они все время на нее обижаются из-за того, что она как себя ведет и что она делает. И я посадил папу, мама не захотела участвовать, и племянник. Я говорю, скажите, почему Оля так себя ведет? И они начинают рассказывать, она упертая, короче, говорю, вы что, не понимаете, что она больная? У нее же диагноз шизофрения, реальный, настоящий диагноз, не просто. Вы что, не понимаете, что такой диагноз шизофрения не ставят просто так, что она лежала в психиатрических больницах? Вы что? И они отрицают это верить. Они обижаются на нее, потому что думают, что она может поступать по-другому, но она просто назло вот поступает вот так вот. И точно так же, если вы думаете, не до конца поняли, что это люди, которые не могут поступать, вы, конечно, будете на них обижаться. А если вы понимаете, что человек вот не может по-другому, самое главное, это до какой-то черты, что я, естественно, не позволяю себя унизить, обидеть, физически тем более. Вот. Я могу быть и жестким, если нужно. Но я понимаю, куда я иду. Вот. И поэтому, если, конечно, проблемы есть с этим нерешенным вопросом, то надо прописывать инвентаризации, десятки делать, пока этот вопрос не решен. Нам надо освободить помещение.
Спасибо. Да.